В эфире «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Медицинский городок». И мы в сегодняшней передаче открываем цикл передач, посвященных заболеваниям легких. И первая тема наших передач будет посвящена пневмонии, воспалению легких, тем более, что и сезон, температурные факторы, климатические факторы, они все как раз предрасполагают и являются предвестниками вспышки воспаления легких, пневмонии. И, надеюсь, поэтому передача будет для нас особенно актуальной и по сезону, но и, безусловно, по содержанию для расширения наших знаний. Прежде чем перейти к разговору о пневмонии, хочу напомнить вам вообще в общих словах о легких, об органе человека, который, собственно, легочные заболевания затрагивает. Сами по себе легкие – это парный орган, состоящий из правого и левого, соответственно, легкого. А структура строения легкого включает в себя, в первую очередь, бронхиальное дерево, начинающееся с трахеи. В трахеи попадает воздух при вдыхании воздуха человека через носоглотку. В дальнейшем трахея впадает уже в бронхи, то есть фактически она представляет собой дерево, которое так и называется бронхиальное дерево, которое впадает из более крупных структур, более крупных бронхов в средние бронхи в мелкие бронхи, и все это, собственно, впадение, оно соответствует термину разветвление. По структуре фактически каждый крупный бронх делится на несколько средних, средний на несколько мелких, мелкие бронхи уже, собственно, заканчиваются так называемой структурой, очень мелкими образованиями, бронхи, которые по сути своей заканчиваются на конце альвеолой. Альвеола представляет собой структуру в виде такого мешочка, очень маленького по размеру, но она важна как функционально активная часть, определяющая аэрогематические так называемые взаимодействия, то есть взаимодействие между воздухом и кровью. Фактически на уровне альвеолы происходит газообмен из крови, углекислый газ как продукт метаболизма выделяется в альвеолы, попадая дальше в бронхиальное дерево, при выдыхании выделяется в окружающую среду, а кислород, попадающий из окружающей среды, как раз проникает в кровь, обогащает ее, и структурно легкие выполняют функцию, все это знают фактически, ну, для элементов наших образовательных школ, повторяю, выполняет функцию насыщения кислорода. Безусловно, здесь важна координация между дыханием и работой сердечно-сосудистой системы. Сердце из правого желудочка в легочной ствол, выталкивая кровь как раз венозную, из легочного ствола она попадает в мелкие сосуды, которые разветвляются и контактируют с альвеолами. И после того, как происходит обмен углекислого газа на кислород, кровь из венозной превращается в обогащенную кислородом артериальную, дальше впадает уже в структуры сердца и из левого желудочка выталкивается в органы и ткани, давая кислород к тканям. А кислород – это важнейший элемент, обеспечивающий процессы метаболизма, обмена веществ в организме. Он обеспечивает многие процессы, которые регулируются уже непосредственно на уровне тканей и клетки. Вот, по сути своей, краткое, очень упрощенное представление о легких, функции легких как насыщение кислородом. Ну и, безусловно, все последующие передачи, которые мы планируем посвятить заболеваниям легких, они как раз будут свидетельствовать о нарушении тех или иных структур, собственно, вот легких как таковых. Тема, как мы с вами определили, пневмонии, воспаление легких. Вообще пневмония — это не одно заболевание, а целая группа различных по причине, по различным факторам, способствующим развитию воспаления и более глубоким характеристикам заболеваний. Поэтому, когда речь идет о пневмонии, скажем, у двух разных лиц, то чаще всего это по причине, по характеристикам, это заболевания, которые не идентичны. И отсюда вывод, безусловно, у врача всегда должно включаться определенный элемент врачебного искусства для того, чтобы определить индивидуальные характеристики воспаления легких. Но что объединяет группу этих заболеваний? То, что они все являются острыми и инфекционными. То есть причина воспаления легких всегда — это тот или иной инфекционный агент. Причем в подавляющем большинстве случаев это преимущественно бактериальные заболевания. А напомню, что помимо бактериальных пневмонии могут быть вирусного характера. Например, пневмония в исходе гриппа может быть также причиной развития воспаления легких простейшие, но, как правило, речь идет уже в этой ситуации о глубоком иммунодефиците, о развитии воспаления легких, скажем, на фоне синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИДа, как одной наиболее яркой с точки зрения характеристики подавления иммунитета заболевания. Могут быть и воспаление легких грибкового характера, различные грибковые заболевания могут приводить к воспалению легких, но вместе с тем вирусы, простейшие грибы, они составляют далеко-таки не ведущую, даже все вместе, сумму в причине развития воспаления легких. Преимущественно воспаление легких — это бактериальное заболевание. Также объединяет эту группу заболеваний то, что они характеризуются очагом поражения именно респираторного, то есть дыхательного отдела легкого, с обязательным наличием воспалительного секрета именно в альвеолы, в том основном воздушном пузырьке, в котором происходит, соответственно, обмен кислорода и углекислого газа. И поэтому неизбежно воспаление легких, заполняя определенный очаг легких, приводит к нарушению функции обеспечения кислорода. Но сам процесс воспаления, как и в любом другом органе или при любом другом заболевании, он всегда имеет очень типичные патологические черты. Воспаление — это всегда накопление того или иного воспалительного эксудата, это температура, это повреждение ткани, это отек. Ну, независимо, скажем, в качестве примера, у человека воспаление на коже, всегда будет горячая кожа, температура, отек, покраснение. Такие же процессы воспаления в результате инфекции происходят и внутри легкого при вот, собственно, вот воспалительном заболевании, которое мы сегодня разбираем. Принципиально подразделяет все пневмонии на несколько разных характеристик, видов, но чаще всего наиболее значимыми являются, конечно же, подразделение на внебольничную пневмонию и внутрибольничную пневмонию. Это очень важно помнить и знать, потому что на самом деле и тактика ведения, и аспекты на самом деле при этих состояниях могут быть немножко различны. Ну, например, внебольничная пневмония – это воспаление легких, которое возникает вне больницы, вне нахождения человека стационара. Причем есть определенные границы и рамки, которые врачи установили для того, чтобы считать вот, внебольничную пневмонию как таковой. Если человек выписался из стационара, допустим, и прошло две недели, то эта пневмония считается уже внутрибольничной, потому что тот инфекционный пейзаж, который он из больницы мог вынести, скорее всего, является причиной развития пневмонии. А вот если выписался из больницы позже, чем 4 недели, то, как правило, речь идет, как правило, о внебольничной пневмонии. В этой ситуации другой пейзаж микрофлоры способствует развитию острого воспаления в органах и тканях вот, легкого непосредственно в легочной ткани. Также внебольничная пневмония считается, если она установлена у человека, вот он поступил, допустим, с гастритом или с язвенной болезнью, или с каким-то хирургическим состоянием, если у него в больнице первые двое суток развивается пневмония, она считается внебольничной, потому что, скорее всего, вероятнее всего, это доказали ученые, как раз воспаление легких развивается из той микрофлоры легких, которая на самом деле попала еще вне больницы. Это важно понимать для того, чтобы подбирать средства лечения. Основные средства лечения, безусловно, воспаление легких – это антибактериальные средства, это антибиотики. Причем, исходя вот из причины, и позже мы это еще раз повторим с вами, именно подбор препаратов является очень важным. И человек, когда самостоятельно пытается подобрать те или иные средства для лечения пневмонии, как правило, может ошибиться, потому что очень много тонкостей и нюансов он может и не знать по этому заболеванию. Например, антибиотики не помогают при вирусной пневмонии, антибиотики не помогают при пневмонии, которая является следствием грибкового поражения легких, то есть нужны совершенно другие препараты. Пневмония внебольничная, она лечится одной группой антибактериальных средств, пневмония внутрибольничная лечится совершенно другими средствами антибактериальных средств, поэтому очень важно, безусловно, вот эти подразделения, градации принимать и понимать. Разговор о воспалении легких и пневмонии, он всегда очень актуален. До эпохи середины прошлого века, 20 века, получение антибиотиков, пневмония вообще была достаточно страшным заболеванием, и смертность от пневмонии она достигала 40 и выше процентов. И фактически, заболев пневмонией, к сожалению, врачи могли констатировать прогноз достаточно неопределенный или пессимистический в рамках того, что выздоровеет человек или не выздоровеет, и в основном выздоровление полагались на молодой организм, на высокую сопротивляемость, на то, что пневмония небольших размеров, а большие тяжелые пневмонии в пожилом возрасте, к сожалению, заканчивались чаще всего неблагоприятно. Но даже в эпоху сейчас получение антибактериальных средств, к сожалению, пневмония не потеряла свою такую вот угрожаемость, грозность и актуальность. Она занимает первое место среди причин летальности от инфекционных заболеваний и находится где-то на 7-м месте среди причин смертности вообще. Ну, согласно расчетам, вот в России заболеваемость составляет порядка 15% взрослого населения, то есть фактически каждый шестой человек имеет риск заболеть пневмонией, а общее число ежегодно заболевших составляет порядка 1,5 миллиона, то есть где-то около 10% людей ежегодно переносят пневмонию в той или иной степени тяжести и тех или иных характеристик как таковых. Самый важный момент в понимании воспаления легких и пневмонии, безусловно, это фактор риска развития пневмонии, то есть что способствует развитию этого заболевания. Но прежде чем перейти к разговору о факторах риска, хочу дополнить еще наши такие актуальные знания о медицине по воспалению легких. Основными механизмами развития пневмонии, основной механизм развития чаще всего это заглатывание секрета ротоглотки, это основной путь инфицирования легких при внутрибольничной и внебольничной пневмонии. Также одним из механизмов развития может быть вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы. И поэтому, безусловно, в период острых респираторных вирусных инфекций, в период острого подъема, значит, заболеваемости пневмонии, меры предосторожности, они крайне важны. И контакт с больным человеком, то есть если человек заболел, то нужно, чтобы он изолирован был. Если это не тяжелая пневмония, то домашние условия – это реальная ситуация, которая, безусловно, будет важна и нужна. Ношение маски, хотя, в общем, не все это средство до сих пор признают важным и нужным, но вместе с тем в период острых эпидемических и вирусных заболеваний ношение маски показывает достаточно высокую эффективность и высокие результаты как таковые, и поэтому, безусловно, важно помнить о механизмах развития или через аспирацию ротоглотки, когда инфекция располагается уже непосредственно в данных отделах у человека, или, собственно, вот дыхательный аэрозоль при чихании, при кашле, который в воздухе образуется у человека и попадает уже непосредственно в легкие. Основные же факторы риска, которые известны при развитии воспаления легких как таковых. Первое – это переохлаждение организма. И поэтому очень важно в период перехода от осени к зиме, значительно раньше, чем обычно люди делают, менять по сезону одежды. Безусловно, в тех климатических поясах, где перепады температуры не так высокие, скажем, по сравнению со средней полосой России, Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, эта ситуация, она может быть не так жестко, но достаточно часто перепады температуры, они важны, и описаны даже целые эпидемические вспышки воспаления легких, скажем, в 19 веке в Санкт-Петербурге при резком изменении климата, когда с плюсовой температуры температура упала до -20, -25, было зафиксировано в течение последующих нескольких дней резкий всплеск острого, значит, состояния воспаления легких, пневмонии как таковой. Поэтому переохлаждение организма всегда стоит на первом месте фактором риска. И здесь именно правильный подбор одежды для того, чтобы не было избыточного состояния в виде перегрева с последующим ситуациям, избыточным потоотделением и, к сожалению, нахождение на сквозняках и на ветре риска переохладиться, так и недооценки факторов правильной одежды с точки зрения того, что люди одеваются, к сожалению, прохладно, а это при неучете того, куда человек идет, насколько долго он будет находиться на улице, какие климатические условия сегодня у нас на улице. Это все неизбежно сказывается на состоянии. Поэтому переохлаждение организма нужно всегда держать пунктом номер один в факторах риска. Тепло одеваться, если есть ослабление по каким-то сердечно-сосудистым заболеваниям, легочным заболеваниям, по сахарному диабету, по другим каким-то состояниям, то пытаться, если нет такой необходимости, в период резкого перепада, в резкого переохлаждения не выходить на улицу, то есть подбирать, безусловно, режим жизни свой более оптимально. Второй важный фактор риска развития пневмонии – это физическое переутомление. Человек после физического и психоэмоционального напряжения, которое нужно поставить через запятую отдельно, но сочетающиеся достаточно часто вместе, к сожалению, неизбежно ослабляет собственную иммунную защиту, защиту и сопротивляемость инфекционным агентам, и в результате это может привести, опять же, к активации микроорганизмов, которые попадают в легкие. При нормальной иммунной системе вероятность активации, вероятность того, что те или иные инфекционные агенты приведут к воспалению, ниже, и это важный фактор. Стрессовая ситуация. Человек, находящийся в ситуации острого или хронического психоэмоционального стресса, хронической тревоги или хронической депрессии, во-первых, он, как правило, мало, к сожалению, отражает внешние факторы жизни, такие как температуру, как правильно одеться, проследить за собой. И поэтому они сами по себе, ну и внутренне влияя на, опять же, состояние иммунной системы, к сожалению, могут спровоцировать развитие пневмонии. Следующий важный фактор риска развития данного состояния и заболевания – это нарушение качества и количества адекватного питания. Причем при воспалении легких, как правило, играет роль недостаточное питание. То есть человек, находящийся на скудном питании, недоедающий, в результате хронических заболеваний или в результате, скажем, алкоголизма, наркомании, хронических каких-то психоэмоциональных состояний, тревоги и депрессии, когда у него падает аппетит, он теряет вес, все это, к сожалению, приводит также к ослаблению защитных сил организма. Курение и алкоголь – это отдельные, очень важные факторы, которые, к сожалению, встречаются очень часто в нашей, в российской действительности, как фактор риска развития внутрибольничной пневмонии. Но курение само по себе, оно ослабляет работу специального отдела эпителия бронхолегочного тракта, который освобождает легкие от инфекций, от тех, собственно, вот агентов инфекционных, которые заглатываются из ротоглотки. Алкоголь, к сожалению, как сам по себе фактор, способствующий резкому изменению тонуса сосудов, приводящий к как таковым ложным состояниям тепла, перегрева, когда человек употребляет алкоголь, у него расширяются сосуды, увеличивается потоотделение, это резко может изменить адекватный контакт организма человека с окружающей средой, опять же, к переохлаждению, или просто человек в избыточном алкогольном состоянии может находиться в состоянии резкого переохлаждения, находясь на улице и потеряв сознание как таковое. Ну и хронический алкоголизм, сопровождающийся недостаточностью витаминов, недостаточностью питания, это вообще фактор, который действует на несколько звеньев факторов риска развития внебольничной пневмонии. Отдельной строкой состояние, приводящее к развитию воспаления легких, располагается иммунная недостаточность. И в первую очередь речь идет о первичных состояниях, скажем, наследственных как таковых, но и болезнях, которые поражают иммунную систему. В первую очередь речь идет о синдроме приобретенного иммунодефиците, СПИДе, вообще воспаление легких и туберкулез как отдельная проблема заболевания легких, но вот если говорить о воспалении легких просто как об отдельной причине, это достаточно частая причина, приводящая к неблагоприятным исходам у людей, страдающих вот синдромом приобретенного иммунодефицита, СПИДом в рамках воспаления легких, осложнений и другим неблагоприятным состоянием. Несанированные полости рта, то есть кариозные зубы, стоматологические проблемы, к сожалению, также отнесены к факторам риска, и поэтому, безусловно, человек, если уже болел пневмонией, он очень внимательно должен относиться к здоровью зубов, ну и вообще это, безусловно, важный фактор здоровья у любого человека при многих клинических состояниях. И целый перечень болезней, при которых пневмония является очень часто встречаемым или осложнением, или ассоциированным состоянием. Это хроническая обструктивная болезнь легких, это бронхиальная астма, это сахарный диабет, бронхоэктазы, такое редкое заболевание, как муковисцидоз. Ну и для полноты картины следует добавить, конечно же, еще как фактор риска, это людей, употребляющих наркотики, и эпидемию гриппа как самостоятельное состояние, после которой резко увеличивается заболеваемость воспаления легких. Ну и одним из факторов достаточно важных, которые открыли в медицине последнее время, это контакт с системами охлаждения воздуха и воды. Речь идет о кондиционерах, в первую очередь, при некачественном, на самом деле, обслуживании кондиционеров, при их длительном функционировании без достаточного технического обеспечения, при некачественном обеспечении санитарно-гигиенических норм воды может развиться такой вид пневмонии, как болезнь легионеров. Это отдельный вид пневмонии, развивающийся как раз при контакте с системами охлаждения воздуха и воды. Это важно помнить. Это все факторы риска, которые крайне важны для развития внебольничной пневмонии, то есть та пневмония, которая как раз развивается в амбулаторных, в домашних условиях человека. Но отдельными факторами риска развития так называемой внутрибольничной или госпитальной пневмонии, пневмонии, которая развивается в стационаре, является любое оперативное вмешательство, то есть операции, интубация, если она проводится в отделении реанимации интенсивной терапии, бессознательное состояние, зондовое питание, ряд лекарственных препаратов, которые применяются в онкологических, других аутоиммунных состояниях и заболеваниях. Но если про фактор риска госпитальной пневмонии, врачи очень хорошо осведомлены и осуществляется достаточно высокий контроль за тем, чтобы не пропустить эти состояния, то, безусловно, фактор риска так называемой внебольничной пневмонии, они в основном находятся вот под таким, в общем, или должны находиться под контролем уже человека самостоятельно, учитываться в его жизни, в его программе жизнедеятельности как таковой. Какие симптомы, какие клинические проявления у воспаления легких, у пневмонии встречаются и на что должен обратить внимание человек в своем состоянии? Основными симптомами является, первое, это кашель с мокротой. То есть, если у человека внезапно появился кашель с мокротой, особенно если это мокрота гнойного характера, то это должно серьезным образом быть фактором, настраивающим на диагностику раннюю, обращению к врачу для того, чтобы пройти все последующие виды диагностики. Помимо кашля с мокротой, типичными симптомами для воспаления легких является одышка, чувство нехватки воздуха. Причем при легкой пневмонии не всегда человек может отметить чувство нехватки воздуха. Здесь нужно очень внимательно относиться к своему состоянию здоровья. Достаточно часто себя нужно спросить, или врач обязательно спросит на приеме, а как вы стали переносить обычные физические нагрузки. И человек иногда, погружаясь в самоанализ, действительно отметит, что раньше он легко, допустим, поднимался на второй, третий этаж, а тут на фоне кашля у него стало появляться все-таки чувство нехватки воздуха, ему нужно остановиться. Следующий симптом воспаления легких – это боль в грудной клетке. И также очень важно помнить, что полная картина воспаления легких включает еще и повышение температуры тела и слабость. Но не всегда все эти симптомы присутствуют все вместе. Иногда у человека может быть один даже симптом – кашель с отделением гнойной мокроты. Иногда, как показывает практика, это может быть только лишь чувство нехватки воздуха на фоне температуры. И поэтому, безусловно, помимо клинических симптомов, очень важна объективная оценка, когда врач осматривает человека, врач выслушивает легкие, проводит аускультацию и определяет наличие характерных специфических признаков, которые бы говорили о воспаления легких как таковых. Но вместе с тем, при наличии всех клинических симптомов, кашель с гнойной мокротой, отдышка, боли в грудной клетке, повышение температуры и слабость, это, ну, еще иногда бывает симптом повышенного потоотделения по ночам. При наличии всех этих симптомов вообще вероятность наличия пневмонии у человека очень высока, и поэтому здесь, безусловно, важно максимально сократить путь до врача, посетить его и пройти в дальнейшем обследование, которое подтвердят воспаление легких. Обследования при воспалении легких в такой, в обычной рутинной практике, они доступны, просты и не требуют достаточно часто большого спектра исследований. На начальном этапе для того, чтобы поставить диагноз воспаления легких, достаточно сделать общий анализ крови, в котором определяется уровень лейкоцитов. И если лейкоциты, скажем, больше 9 или меньше 4 на 10 в 9 степени, это уже фактор, который должен насторожить врача в отношении наличия пневмонии. И следующий важный метод обследования, это, конечно же, рентгенография легких, когда выявляется непосредственно очаг затемнения, очаг инфильтрации в легких, говорящий непосредственно о воспалении именно в легочной ткани, о пневмонии как таковой. Но, безусловно, на этих простых методах исследования у большей части людей исследование не заканчивается, потому что для более полного и точного отражения и диагноза, и причины, которая вызвала пневмонию, необходимо исследовать и мокроту на наличие микрофлоры, наличие воспалительных признаков, в том числе с бактериологическим исследованием мокроты, когда осуществляют посев на различную микрофлору и чувствительность микрофлоры к антибактериальным средствам как таковым, определяют содержание кислорода в крови. При отсутствии данных по рентгенографии более точным методом может являться компьютерная томография органов брюшной полости, которая более точно, чем рентгенография, определяет и локализацию, и размер, и характер, и подтверждает наличие пневмонии у человека как такового. Это очень важно помнить, и это очень важно знать. Если диагноз пневмонии установлен, то, безусловно, человек с пневмонией обязательно он, собственно, лечится. Причем лечение возможно вот по современным медицинским параметрам как на уровне стационара, так и в амбулаторно-поликлинической практике, но это решает исключительно только врач, исключительно только исходя из состояния здоровья человека, из степени тяжести пневмонии, потому что пневмония рознь. Бывает так называемая сегментарная пневмония, которая поражает только сегмент или меньшую часть легких, а бывает и долевая, и двухсторонняя пневмония, которая по объему поражает в 10 раз больше объем легочной ткани. И поэтому, еще раз повторюсь, как мы с вами в начале школы определили, воспаление легких – это различная группа заболеваний, и у каждого конкретного человека структура, ведение, характер и диагностики и лечение, они могут быть различными по сути своим. Основным методом лечения бактериальной пневмонии является подбор антибактериального препарата, причем подобрать человеку самостоятельно антибиотик практически невозможно, этим может заниматься только врач. В рамках нашей школы мы, к сожалению, тоже не можем говорить более подробно о лекарственных препаратах, потому что здесь очень часто, как показывает практика, это приводит к самолечению человека, но поверьте мне, не обладая дипломом врача, подобрать антибиотики себе практически проблематично, хотя бы нужно просто позвонить врачу, если человек находится, ну, совсем далеко, скажем, там, за много километров от больницы, есть связь с больницей, то хотя бы по телефону при наличии тех или иных аспектов подобрать тот или иной антибактериальный препарат нужно. Принимать антибиотики, которыми лечились, скажем, 5, 10 или тем более 15 лет назад, фактически сейчас абсолютно бесполезно, за редким исключением. В общем, меняется достаточно часто спектр вот именно рекомендаций по применению тех или иных антибактериальных препаратов, но это важно помнить. Еще очень важно помнить, да, действительно, при пневмонии чаще всего именно бактерия является причиной воспаления легких, и бактерия, инфекционный агент, лечится антибиотиками. Но мы не должны забывать с вами, что пневмония бывает вирусного характера, и тогда антибиотики или не назначаются, или назначаются по другим показаниям. Грибковый может быть агент инфекционный, приводящий к воспалению легких, когда принимаются противогрибковые препараты, это устанавливается уже в результате обследования как такового. Поэтому, безусловно, нужно быть очень аккуратным к самоназначению антибиотиков, к самоназначению и к самоих приему как таковому. Все это должно находиться под контролем медицинского работника, врача обязательно. Что можно в домашних условиях, безусловно, выполнить и восполнить? Это меры, направленные на снижение интоксикации. В первую очередь, это обильное питье. Если нет противопоказаний у человека, я имею в виду по уровню принимаемой жидкости, то он должен принимать как минимум порядка 30-50 миллилитров на 1 килограмм веса, то есть человек без сердечных, легочных заболеваний, без заболеваний почек, без противопоказаний, с весом 70 килограмм должен принимать 3-4 литра жидкости в сутки. Здесь, в общем, не принципиально на самом деле, что принимать, но хорошо бы вот в этот объем употребляемых, употребляемой жидкости включать щелочные минеральные воды, значит, различные морсы, особенно клюквенный морс, брусничный морс, так как и не обладает определенным бактериостатическим действием как таковым. В ситуации при высокой температуре разрешено и возможно принимать препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Опять же, только врач может сказать, что по поводу некоторых этих препаратов может быть противопоказания. Поэтому самостоятельно применять без совета, конечно, нужно очень деликатно, или лучше не принимать на самом деле. В компонент лечения включаются периодические препараты для нормализации дренажа бронхиального дерева, то есть или бронхорасширяющие препараты, или препараты, способствующие разжижению густой мокроты, для того, чтобы она легче, собственно, значит, откашливалась у человека и осуществлялся дренаж бронхиального дерева. Применяет витамины группы В, витамин С, ну и инфузионная терапия внутривенная и антибактериальные средства. Вот практически основные компоненты лечения пневмонии в условиях пульмонолога, терапевта, стационара, если нет каких-то более сложных видов и особенностей пневмонии как таковых, этот объем лечения является достаточным. И при современном уровне, при раннем обращении, при ранней диагностике, при раннем начале правильной терапии, конечно же, эффективность лечения пневмонии по сравнению с эпохой до антибиотиков, она, ну, просто несравнимо выше. К сожалению, те ситуации, которые мы видим как неблагоприятные исходы от пневмонии, как правило, это или позднее обращение у человека, или неправильное лечение, когда он самостоятельно начал принимать какие-то препараты, которые, может быть, и дают какое-то улучшение, но не полностью вылечивают человека. Поэтому с пневмонией закон один – заподозрить, быстро обратиться к врачу, сделать общий анализ крови, рентгенографию легких и максимально быстро определиться с тактикой, стратегией ведения человека для того, чтобы на самом деле обеспечить ему эффективную помощь как таковую. Еще один очень важный момент, который хотелось бы в сегодняшней передаче затронуть, это аспекты профилактики внутрибольничной пневмонии, внебольничной пневмонии, значит, внутрибольничной пневмонии отдельно. Стоят разговоры по профилактике. Вот профилактика внебольничной пневмонии или просто пневмонии в общем представлении, с которой сталкиваются нередко, как показывает статистика, люди, она с точки зрения современной медицины может обладать еще одним очень мощным аспектом подспорья – это использование вакцинации. Две вакцины дают очень хорошие результаты по снижению риска развития пневмонии. Это гриппозная вакцина, которая существенным образом снижает риск развития воспаления легких на фоне гриппа или после гриппа. Ну и так называемая пневмококковая вакцина. Причем обе вакцины могут вводиться одновременно, практически, так сказать, вот, ну, как говорят специалисты в области профилактики, в разные руки. С целью специфической профилактики применяют даже так называемую 23-валентную неконъюгированную вакцину, содержащую очищенные полисахариды 23 типов самого частого агента, приводящего к развитию пневмонии, стрептококка пневмонии. Это очень важный момент, вакцинация. Часто возникает дискуссия, всех вакцинировать, не всех вакцинировать. Конечно же, вакцина должна быть предоставлена максимально широкому количеству людей, но есть категории лиц, которым проведение, скажем, пневмококковой вакцины, вакцины против того агента пневмокока, который чаще всего вызывает пневмонию, является сугубо практически близко обязательным. Это возраст старше 65 лет, первое. Второе, люди в возрасте и до 65 лет, но уже с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Например, это заболевание сердца, сопровождающее сердечной недостаточностью. Заболевание легких, сопровождающееся дыхательной недостаточностью. В первую очередь речь идет о хроническом обструктивной болезни легких. Такие грозные заболевания печени, как цирроз, сахарный диабет, у людей, у которых есть ряд гематологических заболеваний, ну, которые в свою очередь привели к удалению селезенки, то есть люди со спленэктомией, это люди, у которых риск развития пневмонии и ее быстрого течения очень высокий, поэтому здесь вакцинация крайне важна. Люди с иммунодефицитными состояниями, с почечной недостаточностью, ну и люди, которые прошли лечение у онколога, особенно это трансплантация костного мозга, получающие различные цитостатические препараты, подавляющие иммунитет. Вот здесь ситуация профилактики должна быть особенно острой и четко выполнена у всех. Ну и, безусловно, повторюсь, гриппозная вакцина – это фактор, который доказал очень высокую свою эффективность в снижении риска развития пневмонии как таковой. На этом сегодняшняя наша пульмонологическая школа, посвященная воспалению легких, по информации она завершена. Я с удовольствием хотел бы перейти к вопросам, которые вы прислали нам. Это вопрос еще по поводу, вот я смотрю по ситуации, еще относящейся к предыдущим передачам из кардиошколы. Первый вопрос Елена Николаевна из Белоярского района спрашивает. При заболевании сердца вы посоветовали исключить соль. Можно ли ее чем-то заменить? Нет, Елена Николаевна, заменить соль ничем нельзя, да и фактически она не имеет никаких заменителей по сути своей. То есть, если есть сердечные недостаточности, повышение давления, то здесь ограничение соли считается очень важным фактором. Есть такой принцип у кардиологов – соль со стола. Ну, понятно, что что-то там добавили в момент приготовления пищи, ограниченное количество, но и то здесь должен быть лимит не больше там, 5-7 грамм соли в сутки. Или, ну вот, второй вопрос ваш, да, какой минимум соли возможно употреблять? Ну, 5-7 грамм в сутки, это, в общем, единственная возможность как таковая. Второй вопрос Елена Николаевна задает, витамины по схеме полезно принимать? Витамины, да, у человека, который ограничивает себя в питании, соблюдает пост, принимать витамины полезно. И у людей, в общем, старше 45-50 лет, в общем, прием витаминов также при соблюдении здорового образа жизни, физической активности целесообразен. Но здесь есть две ситуации. Профилактический прием витаминов, тогда, безусловно, нужно очень строго соблюдать максимальные дозы. Это одно. В основном большинство витаминов, которые продаются в аптеке, они как раз содержат суточные дозы, эффективные. Но есть и особые медицинские состояния, когда у человека выявляется дефицит витамина, скажем, дефицит витамина D на Урале из-за дефицита солнца. Нужно принимать тогда отдельно, и этот дефицит контролируется по специальному анализу крови. Дефицит, скажем, фолиевой кислоты или витамина В12 у людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также этот дефицит сначала устанавливается по анализу крови, а в дальнейшем уже после лечения контролируется. Поэтому профилактические витамины принимать целесообразно. Схема как таковой медицинской особой нет, но наиболее популярные у врачей схемы это в период, значит, ну, обязательно зима-весна, вот, и раннее лето, хотя бы курсы, месяц пьете, месяц отдыхает человек, хотя есть различные курсы, они каждым врачом подбираются в зависимости от спектра заболеваний. Но наиболее актуальный сезон, конечно же, это поздняя зима, весна, весь период и вот первый месяц лета. Следующий вопрос задает Зинаида Ивановна, город Бессерть. Вопрос к передаче опороку сердца. Что нужно делать, чтобы кальций не откладывался в сердечные мышцы? Нужно ли принимать какие-то лекарства? Нет каких-то лекарств, которые бы, значит, способствовали снижению отложения кальция, вот, ни в клапанах сердца, ни в мышцах нет. Дело в том, что кальций он в организме есть в постоянной концентрации практически во всех органах и тканях. Вот. И вопрос здесь не столько в том, что кальций откладывается, вопрос в том, что для кальция, скажем, ну, если речь идет об атеросклеротическом пороке, плацдарм формируется, то есть атеросклеротическая бляшка, которая содержится, которая в своем составе содержит холестерин, липиды различные, она уже в последующем является местом, куда кальций, соответственно, в избыточной концентрации откладывается и формируется вот такая кальцифицированная бляшка. Дело в том, что кальций очень важен для костей, для структуры, для плотности костей минеральной как таковой. Поэтому все попытки уменьшить прием кальция или как-то его избегать принимать, они неизбежным образом негативно сказываются на других органах и системах. Поэтому препаратов, снижающих кальций, нет и не нужно принимать. Кальций нужно принимать, особенно в возрасте старше 45 лет, обязательно и молочные продукты, творог, которые, собственно, содержат основные как раз вот именно дозы кальция в пище. А бороться нужно не с кальцинатами в сердце, а с атеросклеротическими бляшками и факторами, которые способствуют им развитию. Это давление высокое, да, гипертоническая болезнь, это сахарный диабет, избыточная масса тела, вот они как раз чаще всего и определяют это неблагоприятные эти факторы. И еще вопрос Зинаида Ивановна спрашивает. Говорят, у меня синие губы. Может ли это симптом указывать на болезнь сердца? Ну, косвенно да, потому что изменения окраски кожи, скажем, и цианоз, могут свидетельствовать как о недостаточности кислорода в крови, так и о сердечной недостаточности как таковой. Поэтому, в принципе, при наличии признаков заболевания сердца, по данным УЗИ сердца, электрокардиограмме, это может объяснить на самом деле это симптом и говорить о сердечной недостаточности как таковой. И, соответственно, здесь нужно установление основного диагноза и лечение или гипертонической болезни, или стенокардии, и сердечной недостаточности как таковой, которая лежит в основе нарушения вот, насыщения крови кислородом, и тогда все эти симптомы, конечно же, они, собственно, будут регрессировать и проходить. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали «Медицинский городок» с профессором, доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.